Михаил Лепарк, коллекционер душ. Книга вторая. Глава первая. Кто этот новенький?
Значит, ты думаешь, что был у Великой Русской Стены только за завесой?
Серый сидел на кровати моей сестры напротив меня и гнул козырек своей кепки. Свирепая бычья морда под надписью «Чикаго Буллс» смотрела на меня с его головного убора и как будто тоже ждала ответа.
«Вы сами сказали, что такой огромный разрыв существует только за стеной», — развел руками я.
«А почему она покрыта огнем? Думаю, что материал, который вплавляют в ставни и в эту стену, выглядит для существ с той стороны примерно так. Именно пламя не позволяет монстрам пройти сквозь преграду и оказаться по эту сторону.
Ты думаешь, что именно русская стена мешает чудовищам добраться до тех разрывов, которые появляются каждый день в городах?»
Вклинился в наш разговор Жендос, пережевывая во рту бутерброд с салом.
«Это моя версия», — ответил я.
«Значит, вся эта толпа монстров копит силы, чтобы ворваться в наш мир и попробовать прорваться через казачью заставу?»
Серый почесал свой шрам.
«Опять же, я так считаю. Могу ошибаться. Но мы все равно обязаны как-то предупредить тех, кто несет там службу. Подготовить одаренных к битве. Боюсь, это все, что мы можем сейчас сделать».
Мои друзья погрузились в молчание на минуту. Может, больше.
«Можно попробовать написать письмо», — наконец сказал Серый.
«На почте получится узнать адрес. Я видел, что там даже марки продаются с изображением казачьей заставы».
«Это самый верный способ», — кивнул я.
«Я напишу письмо и отправлю его на север. На этом наша миссия будет закончена. Спасибо, парни, что сходили со мной на кладбище».
«Фигня!» — отозвался Жендос. «Мы ведь так и не узнали ничего о коллекционере. И зачем он убивал людей возле разрыва, который ведет к казачьей заставе?»
«У меня есть идея», — шмыгнул носом я. Кажется, поднималась температура.
Глобус говорил про жертву, которой удалось вырваться из лап коллекционера. «Нужно найти эту девушку и поговорить с ней. Может, она поможет собрать нам этот пазл?»
«Ты думаешь, вся эта история не выдумка?»
Поднял брови Жендос и потеребил мочку своего оттопыренного уха.
«Надо проверить.
Я могу попробовать узнать ее имя». Серый надел кепку на свои сальные вьющиеся волосы.
«По рукам?» Я встал с кровати, чтобы проводить парней к выходу.
«Мы не остаемся у тебя на ночь?» — законючил Жендос.
Я посмотрел на свои мантаны, надетые на левую руку. Половина девятого. Отрицательно помотал головой.
«Кажется, у меня температура, пацаны. Вам лучше по домам, вы еще успеете до начала комендантского часа».
Нехотя, но парни все-таки засобирались домой. Я вышел из дома вместе с друзьями, чтобы дойти до круглосуточной аптеки и купить все необходимое для того, чтобы быстро встать на ноги. Трафлю, которое я привык пить при каждом подобном случае в будущем, в аптеке не оказалось. Вернее, о нем тут вообще ничего не слышали, поэтому я закупился обычным парацетамолом, анальгином, сиропом от кашля и аскорбинкой. Весь следующий день я провел дома, пытаясь побороть простуду. Это оказалось куда легче, чем я думал. Мой детский организм справлялся с хворью так быстро, что я мог бы обойтись и вовсе без таблеток. Старые традиционные методы — подышать вареной картошкой и горячее молоко с медом — вполне бы справились за один день. Вот они, преимущества молодого организма. Меня и похмелье не будет мучить лет эдак до 28. Однако и разум сейчас другой. Не готов я спускать дни напролет на светские вечеринки и тусовки. В первую очередь хочу сделать жизнь своих близких счастливой. Впереди меня ждала неделя каникул, и я не терял попусту время. Мне все еще нужно как можно быстрее заработать на поддельные паспорта, чтобы начать новую жизнь, когда получится отыскать мать и освободить сестру. Сперва пришлось поменять номер телефона в объявлении по уборке на домашней Клавдии Петровны, а затем расширить штат бабушек, работающих на меня клинерами. Замена оператора прошла почти незаметно. После этого, чтобы увеличить свои доходы,